Инспирия.
Долорес Редонда. Северная сторона сердца. Пролог. Элисонда. Когда Амайе Саласар было 12, она заблудилась в лесу, где провела в общей сложности 16 часов. Ее нашли ранним утром в 30 километрах севернее от того места, где она сбилась с пути. Измученную проливным дождем, в одежде изорванной и закопченной, как у средневековой ведьмы, чудом спасшейся от костра. При этом кожа ее была белой, чистой и прохладной, словно Амайю только что достали изо льда. Девочка уверяла, что почти ничего не помнит о том, что с ней произошло. После того, как она сбилась с тропы, в ее памяти сохранились лишь обрывки, состоящие из повторяющихся вновь и вновь кадров. Головокружительная скорость сменяющихся воспоминаний напоминала проксиноскоп Рейно, в котором последовательная смена изображений создает эффект движения. Иногда Амайя спрашивала себя, действительно ли она бродила по лесу, или, может быть, просто сидела все это время, глядя на одно и то же дерево. Не подвергся ли ее мозг какому-то гипнозу, который навсегда запечатлел в ее сознании этот образ? Это было самое обычное воскресное утро, когда она отправилась на прогулку со своей собакой по кличке Ипар в составе группы любителей пешеходного туризма из Аранцы, к которой она присоединилась прошлой весной. Амайя любила лес, но в первую очередь ей хотелось порадовать тетю Энграсси, которая не один месяц твердила, что ей нужно больше двигаться. Обе понимали, что гулять по деревне — не вариант. В прошлом году ее прогулки делались все более короткими, пока не свелись к дороге до школы и обратно, а также воскресным походом с тетушкой в церковь. Остальное время Амайя сидела дома, смотрела на огонь в камине, читала или делала уроки, помогала тетушке убираться или готовить. Она использовала любой предлог, чтобы лишний раз не выходить на улицу. Любое оправдание, чтобы не знать о том, что происходит в деревне. Она всегда говорила, что помнит лишь одно — как смотрит на дерево, и больше ничего. Хотя это было не совсем так. В памяти Амайи сохранилось не только дерево, но и гроза, и дом посреди леса. Когда она пришла в сознание, у ее больничной койки стоял отец. У него было бледное лицо, мокрые от дождя прилипшие к лбу волосы и покрасневшие от слез глаза. Увидев, что дочь очнулась, он заботливо склонился над ней. Выражение его лица разрывалось между беспокойством и облегчением. Это измученное лицо вызвало у нее прилив такой сильной нежности, что в ней можно было захлебнуться. Она так любила его. Амайя уже собиралась сказать отцу об этом, когда почувствовала легкое прикосновение теплых губ к своему уху.
«Амайя, никому ничего не рассказывай. Если ты меня любишь, сделай это ради меня. Ничего не говори».
Любовь, которую она всегда испытывала к отцу, тисками сдавила ей грудь. Слова, способные выразить всю глубину ее чувств, замерли где-то внутри, подобно болезненному воспоминанию, и умерли у нее на языке. Не в силах издать ни звука, Амайя кивнула. И это молчание стало последней тайной, которую она сохранила ради отца, а заодно и причиной, по которой перестала любить его. Часть первая. Глава первая. Альберт и Мартин. Бруксвилл, штат Оклахома. Мартин. Направляясь к дому, он услышал жалобные крики, доносившиеся из развалин. Эти крики он слышал десятки раз. Точные слова не имели значения. Все пережившие трагедию повторяли одно и то же. Голос, застрявший в горле, силился выразить жалкое положение, в котором оказался человек, раненый, истекающий кровью и теряющий скудные остатки сил. Он судорожно рылся в обломках в поисках чего-то, за что можно было бы ухватиться, что вернуло бы ему затухающую надежду, необходимую для того, чтобы выжить. Девушка лет 16 достала из-под обломков пестрый платок, которым взмахнула как гимнастической лентой, прочертив в воздухе пыльный след, прежде чем повесить себе на шею. Она первой увидела приближавшегося человека и позвала семью, указывая на него длинным пальцем с коротким ноготком, выкрашенным в черный цвет. Они смотрели на него через проем, некогда служивший окном. Равнина была вся усыпана щепками, и человек двигался по ней в направлении фермы. Мартин приветливо помахал им рукой. Он заметил еще двоих детей. Подростка чуть младше девушки и мальчика, которому на вид не было и 12. На старшем была футболка с логотипом рок-группы, а младшему явно не помешала бы стрижка. Мистер Джонс его не разочаровал. Он плакал, сидя на ступеньках разрушенного крыльца. Мартин заметил рядом бутылку воды, несколько шоколадных батончиков и пистолет. С видом абсолютного бессилия мистер Джонс сжимал голову руками, а его пожилая мать, сидя рядом с ним, утешала его, покачивая как маленького ребенка. Женщина лет 45 в нескольких шагах от них смотрела на Мартина пытливо и вызывающе. Он предположил, что это молодая миссис Джонс, стройная, миловидная, с волосами, окрашенными в красноватый искусственный оттенок, который ей отнюдь не шел. В руках она держала одну из тех глупых маленьких собачонок, которые беспрерывно тявкают. Мартин еще раз проверил, хорошо ли видно бляху на груди. При виде его компания оживилась. Джонсы побросали все, что держали в руках, и инстинктивно кинулись к дверям, хотя большая часть стены с этой стороны исчезла. Миссис Джонс отреагировала первой. Не выпуская собачку, она поправила блузку, слегка пригладила волосы и спустилась по лестнице, чтобы поприветствовать Мартина, ослепительнейшей своих улыбок. Он тоже улыбнулся, ненавидя ее всей душой за то, что она способна на такое зло, на такую низость, на такой ужас, что прогневала самого Бога. Протянул руку, и прежде чем коснуться ее пальцев, уже решил, что, хотя надо было начать со старухи, на этот раз миссис Джонс будет первой, кого он убьет. Альберт. Когда Альберт услышал крики и выстрелы, он мгновенно перестал плакать и застыл широко открытыми глазами. Может быть, это все-таки его счастливый день?